«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эфире «Радио «Свобода» программа «Грани времени», которую обычно ведет Владимир Карамурза, но сегодня его заменяю я, Леонид Велихов. И тема, которую сегодня мы обсуждаем с нашими гостями в студии и гостями за ее пределами, с которыми мы будем говорить по телефону, чрезвычайно, на мой взгляд, важная, актуальная и острая. Мы назвали ее так: «Новые поступления Кремля в список иностранных агентов и нежелательных организаций». И обсуждаем мы эту тему с нашими гостями в студии. Это Николай Александрович Формозов, ведущий научный сотрудник биофака МГУ. Здравствуйте, Николай Александрович. И Антон Петрович Поминов, правозащитник, генеральный директор Transparency International российского отделения.
Здравствуйте.
Здрасте. А по телефону нам составят компанию Александр Архангельский, писатель, телеведущий и литературный критик, Дмитрий Борисович Орешкин, известный политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор», член общественного совета при президенте России по правам человека, член общественного совета фонда «Либеральная миссия». «Либеральная миссия» – это одна из тех организаций, которые вот попала, попадает, может попасть, посмотрим, как обернется в конечном счете дело под эти рестрикции, она может быть объявлена иностранным агентом, это очень известный фонд, руководимый профессором Ясиным, но кроме всего прочего, помимо других, помимо либеральной миссии, пострадавшие, пока что это очень известный фонд «Династия», образованный, организованный в свое время известным филантропом, ученым, очень крупным российским предпринимателем Дмитрием Зиминым. Вот эту вот тему, которая затрагивает интересы, на самом деле не столько, скажем так, Запада, не столько крупного капитала, сколько прежде всего российской науки, гуманитарной и точной, потому что фонд «Династия» занимался тем, что он финансировал научные разработки, помогал и помогает, слава богу, до сих пор многим российским ученым, предоставляем гранты. Вот их интересы, то есть интересы в самом глубоком и важном смысле слова России, российского общества и будущего России затрагивают вот эти вот новые законодательные инициативы, я имею в виду закон, так называемый, о нежелательных организациях, и уже не новый закон об иностранных агентах. Мы с этого начинаем наше обсуждение, и начать я бы его хотел с видео, которое сняли наши журналисты. Сегодня у здания Министерства юстиции России прошли одиночные пикеты в защиту фонда «Династия». И я предлагаю нашим зрителям, нашим гостям посмотреть видеорепортаж Ивана Воронина.
Если мы все в последние буквально несколько лет вдруг начали очень активно увлекаться наукой, нам нравится читать научные новости, статьи, журналы, книги, и кажется, что наука это снова стало модно, важно понимать, что без огромной работы фонда «Династия» это все было невозможно. К сожалению, Минюст включил фонд «Династия» в список иностранных агентов. Несмотря на то, что в разнообразных интервью и материалах представители Минюста говорили о такой ситуации, о таком клейме, как о довольно-таки ничего не значащем, мы прекрасно понимаем, что все законы последнего времени, которые, с одной стороны, мало значимы и дают какие-то странные определения тем или иным людям или организациям, в реальности используются для давления на эти организации, для прикрытия этих организаций и для сокращения пространства свободного высказывания своих мнений. Это невероятно болезненный удар не просто по науке, но по разумному обществу как таковому. Главная задача фонда «Династия» – это поддержка развития отечественной науки. Это гранты молодым ученым, это проведение разнообразных конференций, научных школ. За последние несколько лет мы получили возможность читать на русском языке прекрасно изданные лучшие книги научно-популярной литературы. И это важнейшая тоже работа фонда «Династия».
Thank you. Вот такая вот история, такие вот одиночные пикеты, репортаж нашего корреспондента. А теперь я хотел бы начать наш разговор, но я хотел бы сразу включить в наш разговор наших телефонных собеседников и обратиться к Александру Архангельскому, что он думает о создавшейся ситуации, действительно ли она так серьезна и критична, как вот мы сейчас услышали от нашего корреспондента. Александр, вы на связи с нами?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня добрый вечер.
Я просто хотел бы уточнить, что это точно так же, как Дмитрий Борисович Орешкин, член Совета фонда «Либеральная миссия». С фондом «Зимина» я связан с проектом, который многие годы с момента основания веду. Это премия для научно-популярной литературы «Просветитель». И это очень важные для меня вещи. Что касается ситуации, то она, конечно, очень серьезная, потому что мы не должны испытывать иллюзии. Дмитрий Борисович Зимин не зарегистрируется в качестве иностранного агента. Это невозможно. Этого не будет. Если этого не будет, и если каким-то образом, сейчас не знаю, каким, ситуация не разрешится, фонд он свой закроет. Это означает, что примерно 10 миллионов долларов в год на неполитические, я это знаю твердо, он как раз, будучи человеком граждански активным, всегда железобетонную стену возводил между фондом «Династии» и своими гражданскими проектами. Именно потому, что наука вне политики. Сама наука, как исследовательский метод, точные естественные науки, они вне политики. Так вот, он закроет, это означает, что ни молодые ученые, которых поддерживает фонд «Династии», ни книги переводные, которые выпускаются при поддержке фонда, этого всего не будет. Фонд во многом заменял и заменяет на сегодняшний день государство в тех сферах, где оно обязано действовать, но не действует. Так что это будет сродни культурно-научной катастрофы. Я еще раз говорю, что я пока не могу твердо сказать, что это будет. Я надеюсь, что возможны еще варианты, при которых этого не будет. Но если не возникнет ситуация комфортная для Зимина, биться за свое и унижаться ради своего права отдать деньги, он не будет. Еще раз подчеркиваю, в отличие от других историй, тоже ужасных, тоже чудовищных, с этим идиотским законом связанных, все-таки мы имеем дело в данном случае не с грантополучателем, который судится за право получать и дальше действовать, а с грантодателем, с тем, кто дает свои деньги, дает в пользу России, для того, чтобы российские ученые не уезжали. И, разумеется, это плевок в лицо благотворителю, в чьем патриотизме, как сегодня сказал в интервью газете «РУ» ректор Высшей школы экономики Кузьминов, никто не сомневается даже в Кремле. Ну, не сомневаются, а тем не менее делают.
Саша, а как вы считаете, это делается, власть это делает по неразумности или с каким-то таким, ну, назовем его, в общем, вещи своими именами, с каким-то злым умыслом?
Ну, я не очень понимаю, что такое власть в целом. Я думаю, что во власти есть разные, их не может не очень много.
Конечно, но в данном случае мы имеем тех, кто этот закон проводит в жизнь.
Нет.
В отношении фонда «Династия». Да.
Несомненно, что есть те, кто дергает за веревочки. Это не власть в целом, но есть во власти часть ее вполне настроенная на уничтожение и либеральной миссии, и фонда «Династия». Смотри, знаете, это принцип такой. Вот если уж до них дошли,
да,
при том, что все прекрасно понимают, что либеральная миссия – это научные исследования плюс общественные проекты, никогда, никаким боком не связанные с прямой борьбой за власть, а и ни копейки никогда не получавшие от иностранных организаций и граждан, подчеркиваю, ни копейки. И это показала проверка Минюста. И если даже до них, а в «Династии», где деньги, личные деньги, Зимина, гражданина Российской Федерации, на проекты, которые даже за пределы, даже в общественную сферу, мне кажется, вообще не выходит. Если до них дошли, если их при этой чистой истории можно уничтожить, значит, можно уничтожить любого. Другое дело, что я не думаю, что все политические силы, находящиеся в том числе во власти, этого хотят.
Спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами так долго, как вы сможете. А теперь я обращусь к своим гостям в студии и, в частности, к вам, Николай, я бы хотел первый обратить свой вопрос. Вы как представитель точных наук и представитель Московского государственного университета. Как вы тоже оцениваете ситуацию столь серьезно?
Ну, я просто возмущен и удивлен этим. Потому что, надо сказать, что это идиотский закон. Просто слов нет, что это такое, потому что мы все время слышим, что вот Америка главный враг, и при этом мы копируем американский закон. Но при этом слово agent, значит, его не переводят почему-то. Вот тут маленькая такая уловка происходит, потому что на самом деле...
Маленькая, но очень хитроумная.
Да, да. Вот, кстати, здесь вот когда-то в своей первой книге интервью Путин сказал, что мы работали так, чтобы уши не торчали. Обычно у них уши торчат вообще из всех дыр, откуда неизвестно даже, где их не должно быть. Но в данном случае, да, действительно, они придумали ловко, но надо понимать, что американские законы совершенно другое. Это вообще посредник по-английски. Agent, ну, да. Что-то в этом роде. Вот. А у нас агент – это шпион.
Агент-шпион у нас, это все имеет какие-то, шпион, так сказать, совершенно шпиона, определенные да, исторические реминисценции,
да,
которые тут же срабатывают.
Это уже лукавство. Вот, это раз. И потом вообще непонятны ссылки на вот проклятую Америку. Причем здесь это... Если у нас свой путь, давайте там что-нибудь из опричнины такое веселенькое найдем. Вот пусть у нас будет
собственно. Не нужно давать плохих хороших советов.
Вот. Ну вообще нет, это на самом деле все абсолютно сталинские приемы. Потому что вот меня часто спрашивают там знакомые, мои приятели, незнакомые с нашей действительностью, зачем надо было оформлять в сталинских застенках дела? Вот зачем мучили людей, а потом расстреливали? Почему до этого учили? Почему там записывали весь этот идиотизм, там, показания? Вот. А потому что вот красиво оформить дело. И здесь то же самое, потому что, конечно, они могут все закрыть просто.
Да, не
взять,
нужно, конечно.
Заклеить и закрыть. А вот у нас закон, у нас подобие законности. Это та же самая сталинская подобие законности.
Да, конечно, вспомним, такая была одна из первых, извините, что я перебиваю вас, в годы перестройки вышедших таких антисталинских книг, она называлась «Театр Иосифа Сталина», Антон Вовсеенко.
Да, очень
это
точно.
Это на таких спектаклях
идет
вот, речь.
Значит, я хочу что сказать, что... так сказать, юридическая оценка моя, я не юрист, но вот как я вижу эту ситуацию с этим законом, это все просто смех. Смешно, очень мрачное, мрачный такой трагический смех вызывает. А то, что его стали применять к одному из немногих, у нас очень мало благотворителей среди наших богатых людей, очень мало.
Очень мало, по сравнению с Западом прошлого, ничтожный процент.
Да, 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 но это первое поколение, это часто так бывало, что первое поколение, но Зимин человек, который сделал деньги сам, он не участвовал в приватизации, это все его ум, знания и талант воплотились в Билайн, да, и в Импелком, вот. Он,
и в сфере высоких технологий, да, и торговли нефтью и газом.
Конечно, то, что приоритетно, это не приватизация, это конечно. Не раздел собственности, который существовал, а это новое что-то возникло. Он вот очень человек с правильными, мне кажется, исходящими из его опыта приоритетами, он поддерживает науку. Это совершенно замечательно. Я должен сказать, что в этом фильме, который вы показали, не было сказано, по-моему, одном из самых удачных их проектов – это «Элементы.ру». Это такой сайт, где очень-очень квалифицированные русские ученые пишут рефераты о самых свежих исследованиях. Вот Nature. Вот не все читают Nature, а вот, пожалуйста, вот что там написали. Я знаю несколько моих близких знакомых, там много работали с этим сайтом, писали для них, замечательно писали их эссе об этих статьях, собственно, отдельную ценность представляют. И благодаря интернету это может пройти, ну, в каждой сейчас интернет очень многих селах даже есть. Вот. И это очень важно, потому что мы не знаем, и сейчас такие люди появляются, потому что вообще вот провинция живет совсем не так, как Москва. И в провинции появляются люди, которые хотят заниматься наукой. Но найти эту дорожку им помогал именно Дмитрий Борисович Зимин.
Фонд Зимина.
Да, фонд Зимина. Угу. И вот сейчас мы этого лишимся. Вот. Другая их программа. Например, приглашение иностранных лекторов в Москву. для лекций вот в этом фонде. Но я знаю просто некоторые учреждения, учебные учреждения, которые пользовались этим. И человек читает лекцию, а потом еще читает лекцию студентам, потому что это оперативно можно как-то пригласить важного ученого, нужного ученого. Не у всех университетов есть деньги, чтобы оплатить дорогу, естественно. Вот. И то есть вот такая кооперация очень удачная, когда человек мог побывать на какой-то школе, пообщаться с нашими студентами, важный ученый в этой области, ведущий, и прочесть лекцию в фонде Зимина, тоже потрясающе. Другое, вот, значит, просветитель, премия просветителя, о ней речь шла, очень важная тоже вещь, где за книги о науке, научно-популярные книги, давалась премия, причем, опять же, не буду называть фамилий, но я знаю случай, все-таки для нашего начальства вот этот гамбургский счет, он тоже важен. Я знаю случай, когда очень талантливый ученый, благодаря тому, что он получил премию, его, ну, вот он заведует кафедрой теперь, его карьера пошла в гору, на него обратили внимание.
Ну, конечно.
Вот. И мы лишимся всех этих инструментов. Из-за чего?
Спасибо.
Вот это вопрос.
Да, это большой вопрос. Антон, что скажет вашими устами правозащитное сообщество?
Правозащитное сообщество моими устами не может говорить. Я не правозащитник, я антикоррупционер.
Ну, вот, поэтому, обобщим это.
Поэтому навряд ли я здесь от лица правозащитного сообщества могу говорить. Но,
я думаю, что в российских условиях антикоррупционер и правозащитник это
менее,
такие почти синонимы.
Тем не менее, конечно, изначально этот закон об иноагентах, задумывался, я так понимаю, мне сложно залезть в голову тем, кто его принимал, но, конечно, изначально его авторы задумали его против, вот, например, ассоциации «Голос», которая вот за нами сейчас транслируется, их логотип, которые занимаются наблюдением на выборах. Он задумывался против таких организаций, как наши, например, которые занимаются вопросами противодействия коррупции. И, конечно, и «Голос», и мы все в один голос, простите за тавтологию, утверждаем, что никакой политической деятельностью мы не занимаемся. Угу. Потому что политическая деятельность в нашем понимании – это борьба за власть. Вот. Этим занимаются политики, кандидаты, политические партии. Этим не занимаются общественные организации. Тем более этим не занимаются организации филантропические и научные. Потому что... Но здесь вот что интересно, что наша логика не совпадает с логикой Министерства юстиции.
Как ни парадоксально.
Вот. А логика Министерства юстиции такова, что политической является деятельность, просто так сказано в законе, они просто следуют формулировке, вот, что любая деятельность, направленная на изменение общественного мнения. Вот вы зовете известного ученого, известного математика, прочитать лекцию о, не знаю, об интеграле. Вот. И раньше те, кто не слышал эту лекцию, они не знали, что такое интеграл. Вот. И ну, считали, что это что-нибудь космическое, например. Вот. А потом узнали, что это как бы площадь под кривой. Вот. И они изменили свое мнение. Понимаете? Люди, да, которые узнали, что такое интеграл, изменили свое мнение. Значит, это что, по нашему мнению? Политическая деятельность. Поддерживайте. Все. Вперед.
Антон, ну ведь, насколько я понимаю, над вашей организацией, как бы, так сказать, занесен двойной меч, потому что Transparency International, это может быть объявлено по новому уже закону нежелательной иностранной организацией. А там, в общем, последствия еще более тяжелые, потому что, ну, иностранным агентам можно, как бы, как и есть уже какие-то случаи, кто-то смирился, признался иностранным агентом, продолжает деятельность. Другое дело, что продолжает в ухудшившихся обстоятельствах, совершенно другие уже у него экономические условия существования, но тем не менее. А вот как быть с нежелательными иностранными организациями?
Да, ну, иностранным агентом наша организация уже является.
Уже является.
Да, то есть это я могу... Но
это изменило вашей жизни, расскажите.
Ну, прежде всего, бухгалтер мне заявила, что ей нужен помощник. Соответственно, мне теперь нужно найти еще одного бухгалтера.
Вот. Ну, потому что еще больше всяких.
Ну, она и так на работе у нас сидит там с 10 до 9 вечера, а теперь будет до 12, наверное, сидеть, пока мы помощника не найдем. Это очень квалифицированный специалист, я хочу сказать. Всем офисам помогает. Вот, это первое. Второе, нам теперь нужно везде писать, что мы иноагент. Если мы что-то публикуем, публикуем. Если мы будем что-то публиковать, то мы вынуждены писать,
так и пишем,
что мы... Что, ну, типа того, там формулировки нет, как вот там на пачке сигарет есть специальная формулировка какие-то. А тут нету, поэтому точно не сказано, что нужно писать. Но сказано, что нужно ставить в известность о том, что мы иноагенты. Вот. И третье, ну, нам, конечно, сложнее стало работать с многими организациями. Просто многие с подозрением относятся к тем, кому формально статус уже присвоен. Вот. Что касается нового законодательства, которое буквально в субботу подписал Путин, ну, тут пока сложно сказать, как его будут применять на самом деле. Потому что, ведь как, логики... нету между, то есть как целеполагания у власти нету. Когда вот вы спрашиваете, какую цель преследуют, да неизвестно, какую цель они преследуют, потому что одни говорят, это дом, который построил Джек. Вот. Кто-то говорит, а это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Это, например, депутаты. Потом Минюст говорит, угу, а это веселая птица синица, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот. Значит, и что получается, что никто не знает, какой будет следующий шаг. Депутаты ПАС подали Минюсту, Минюст будет, соответственно, ну, в данном случае Минюст в случае иноагентов, Генпрокуратура в случае нежелательных организаций. Антон,
вы уверены, что так уж нету целеполагания и так уж они действуют как неразумные дети? Вот давайте сейчас мы прервемся, и я бы хотел этот вопрос переадресовать очень мудрому нашему собеседнику, замечательному Дмитрию Борисовичу, но не Зимину, а Орешкину. Вот, Дмитрий Борисович, здрасте, вы нас слышите?
Здравствуйте, очень рад участвовать в этой передаче.
Привет, дорогой, мы очень рады, что вы участвуете в нашей передаче. Вот вы с высоты вашего такого политологического знания и опыта, вы видите какую-то такую стратегическую цель у этих уже не нового и нового закона?
Цель, безусловно, вижу, и вижу логику. Но перед всем этим я должен сказать, что поправить. Я не член президентского совета. Я вышел оттуда в 2012 году в знак протеста против фальсификации президента.
Да, и между прочим, я это знал, но, увы, доверился наивно положенной передо мной бумажке. Ну, я прошу прощения.
Это мелочи, это частности, что называется. Не в этом дело. Но одно с другим, между прочим, связано. В чем логика? На мой взгляд, это фундаментальная вещь. Власть боится науки. Власть боится конкретных фактов. И это идеология. Это специальная идеология нынешней номенклатуры, которую очень четко сформулировал Александр Георгиевич Дугин, большой такой философ Луганской школы. Он говорит о том, что наше величие национальное, культурное, политическое связано на, основано на совершенно иных по сравнению с Западом методологических основах. Он говорит, что Запад разрушает нашу культуру с помощью так называемого эпистемологического колониализма, то есть объяснятельного колониализма. Советский человек и русский человек должен веру ставить перед фактом. Советский человек должен верить в могучую силу сталинской воли. Он должен верить в партию. Он должен верить в великое учение, которое открывает блистательные перспективы в будущее. И если факты этому противоречат, то тот, кто эти факты публикует, является клеветником и врагом государства. Агентом вот этого самого эпистемологического, то есть объяснятельного колониализма. Это очень смешно звучит, но это именно так. Потому что научный подход, он факт ставит перед интерпретацией. Вот есть факт, и давайте его по-разному объяснять. А дугинский подход, который подхватила номенклатура, заключается в другом. Мы должны верить. А если факт этой вере противоречит, ну, тем хуже для факта.
Тем хуже для
именно
факта.
Поэтому... Да-да.
Да-да, тем хуже для факта. Нет, я повторил как эхо ваши слова.
Ну вот, поскольку фонд Зимина, и поскольку любая независимая от государства аналитическая структура дает какие-то факты, а факты сегодня все чаще и все очевиднее свидетельствуют о неэффективности действующей номенклатуры. Надо источники этих фактов заткнуть. Вот и вся логика. Логика борьбы за власть, логика борьбы за то, чтобы без какой-либо конкуренции в сфере объяснений реальности диктовать свою волю избирателям, в частности, фальсифицируя выборы, и тех, кто пытается сказать, вот же, смотрите, факт налицо, их надо убрать, запугать, дискредитировать, оскорбить. В частности, это касается и выборов. Ну, например, вы можете верить в то, что 99,8% чеченцев при явке в 99,7% поддержали Владимира Владимировича Путина. И тогда вы, ну, мягко говоря, простите за жесткость выражений, идиот. Или, если вы не верите, что 99,8%, то надо проводить расследование, потому что речь, очевидно, идет о фальсификации результатов, что есть уголовная статья до 4 лет тюрьмы. Нельзя в Чечне провести судебное расследование насчет фальсификации. Значит, мы все как бы соглашаемся с тем, что там действительно 99,8%, хотя все понимают, что это технически невозможно. Вот это развилка. Или ты веришь и согласен быть дураком, или ты должен просчитать и выяснить, как же они все-таки такую цифру нарисовали, потому что тот же самый, скажем, глава чеченского парламента, спикер Дукуваха Абдурахманов, он в 2010 году в Совете Федерации сказал, что а если бы надо было Единой России в Чечне получить 115-120%, мы бы этот результат смогли достичь. Он так вот прямым текстом сказал. Удивительно, что не 146%. Так вот, мы с точки зрения власти должны быть лопухами. Мы должны вот верить в эти 120% и 146%, потому что иначе они не набирают себе необходимого объема голосов для того, чтобы продлить свое пребывание во власти. Я все-таки исхожу из приоритета факта, который нуждается в объяснении. Я вижу, что эти факты противоречат тому, что нам говорит Владимир Евгеньевич Чуров, или господин Кадыров, или господин Путин. Поэтому я был вынужден, исходя из своих представлений о науке, о научной добросовестности, уйти из вот этого самого президентского совета по правам человека. Просто вынужден, потому что это очевидный конфликт интересов. Или я отстаиваю научный подход, или я должен верить тому, что мне рассказывают люди, которые, в общем-то, доверия, простите, не вызывают. Ну, то есть логика в этом совершенно очевидна, проста как топорище, и направлена на то, чтобы защитить те самые кресла, в которых покоятся филейные части нашей нынешней номенклатуры. Они боятся, они уже до липкого ужаса боятся любого независимого источника фактов, любого добросовестного научного анализа. Вот и вся история.
Да, Дмитрий Петрович, понял вас. Скажите мне, а насколько вот они в этом страхе, опять же, власть, не знаю, как определить тут точнее, монолитны и едины? Потому что вот недавно пришла информация о том, что все-таки Владимир Владимирович Путин озадачился ситуацией вокруг фонда «Династия». Это что, какая-то очередная такая игра, тот же самый элемент такого спектакля, о котором мы уже сегодня говорили, или действительно там есть какие-то такие разумные головы, которые все-таки как-то поняли, что несколько перегнули палку, в частности, с «Династией»? Как вы предполагаете?
Я думаю, что, безусловно, есть разумные головы, и если бы их не было, то Владимир Владимирович Путин этих бы слов не произнес. Но по этому поводу есть два простых соображения. Это первое соображение. То, что сказал Путин, это блистательный пример того, что мы живем в авторитарном обществе. Потому что давно было сказано, что в авторитарном обществе только тот, кто сидит на самом острие власти, может вдруг продемонстрировать либерализм, гуманность и терпимость. Все, кто ниже, умеют и готовы только гнать, держать, не пускать, запугивать и так далее. И только наверху человек, который не боится, что его сверху кто-то еще осудит за недостаточное рвение, может сказать, нет, ну, ребят, ну вы что-то тут слишком, вот этого, пожалуйста, не трогайте. Остальных будьте любезны. Значит, вот Зиминым, да, уж слишком. Ну, потому что здесь очевидно просто, это человек, который сам заработал деньги. На сайте Минюста написано про фонд «Династия», что место расположения — Российская Федерация. В пользу какого государства фонд «Династия» работает, если сам Минюст фиксирует его положение в Российской Федерации? Здесь просто панический ужас перед человеком, который вкладывает свои деньги в то, чтобы действовать так, как надо действовать науке, то есть ставить факт впереди интерпретации, а не наоборот. И это первая мысль. А вторая мысль заключается в том, что есть некоторое все-таки ощущение запредельности. Вот когда для чеченских политиков этого ощущения нет. Надо сделать 120%, сделаем, и никто не пикнет. Кстати говоря, какое в этом сквозит отношение к своим собственным избирателям. А вот, ну, Путин все-таки, он, ну, человек московский, петербургский, он кончил приличный университет. Ну, он говорит, нет, ну, вот, пожалуйста, не надо. Вот за именным, как Сталин говорил про Пастернака, не трогайте этого небожителя. Вот остальных, пожалуйста, а уж Пастернак, ладно, бог с ним, ну, как вот я к нему лично благоволею. Значит, в принципе, это глубоко оскорбительно, когда не царь страшен, а псарь. Псари загоняют, кого считают нужным, а потом из тех, кого загнали, высшая власть пальцем перебирает, говорит, ладно, вот этого, значит, в утиль, этого на переработку, на мясокомбинат, а этот пусть гуляет. Как это все ужасно и как все это отвратительно, и для Зимина тоже. А он все-таки человек с чувством собственного достоинства. Поэтому правильно сказал господин Архангельский, что не согласится он носить на себе клеймо иностранного агента. Какой иностранный агент? Он российский гражданин, который изобрел бизнес. Он изобретатель, он инноватор. Он его не взял готовым, он его создал на пустом месте. И теперь тратит свои деньги на развитие российской культуры. Так вот, власть боится, низовая власть, как минимум, среднего уровня, она боится этой независимой культуры, она боится этой культуры мышления свободного и того, что Дугин называет вот этого самого эпистемологическим колониализмом.
Да-да-да. Спасибо небольшое. Если можно, оставайтесь с вами, с нами на связи. Александр Николаевич, вы нас слышите?
Еще несколько минут здесь буду.
Замечательно. Как вы считаете, есть какая-то вот в свете этих сомнений, которые высказал президент России, надежда на то, что в отношении фонда «Династия» ситуация изменится в благоприятную для него сторону?
Я думаю, что и у фонда «Либеральная миссия», и у фонда «Династия» есть благоприятная перспектива. Вопрос в том, машина успеет остановиться до того, как там тот же Дмитрий Борисович Зимин возьмет, да и хлопнет дверью. Или не успеет. Это раз. Два. Сумеют ли те, кто эту машину запустил? А я убежден, что в данном случае инициатором был не Министерство юстиции, и даже, наверное, не Кремль. У нас разные организации есть. И, знаешь, кто, как в анекдоте, кто кого сборит. Да, единорог, пушку или пушка единорог. Вот я боюсь, что институт могут сломать, как это у нас часто бывает, не для того, чтобы его сломать, а просто чтобы так случилось, так, как говорили моих начальников, так сквалось. Вот, поэтому шансы есть, а будут ли они использованы, бог весть. Точно, что Минюст сам по себе не отзовет это решение, но есть основания рассчитывать, что судебным порядком, если все-таки Дмитрий Борисович Зимин как-то поднимется уж сам даже над собой, ну, проявит совсем уж какое-то величие, и будет бороться, то есть судиться за право не называться агентом и, соответственно, за право финансировать российскую науку, то есть за право творить добро, то перспектива есть. Но увидим. Я все-таки не могу забыть, как тот же самый руководитель, который сегодня говорит о не совсем полной точности в поведении Минюста в отношении «Династии», говорил про то, что «Юг» – замечательная компания, и она никогда не будет обанкрочена.
Да, спасибо. Спасибо. Николай Александрович, ваша точка зрения на перспективы развития ситуации. И еще об одном я хотел бы вас спросить. А российская научная общественность как-то найдет в себе силы тоже, что называется, высказаться?
Я думаю, что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Mm-hmm. И научная общественность вообще-то с трудом справляется с собственными проблемами и вызовами, которые перед ней стоят. Но, может быть, вполне возможно, что многие встанут на защиту этого фонда, потому что многие его очень ценят. Вот, да, действительно, ситуация очень неоднозначная, и может быть, что здесь будет такая игра, которую можно назвать «не смог дозвониться прокурору», да?
Вот, ну да, да, да.
Вот. Mm-hmm. А вряд ли, мне кажется, вот это решение по двум таким важным фондам было принято без санкций на самом верху.
Вы считаете?
Мне так кажется. Mm-hmm. Ну, просто это... Но, с другой стороны, может быть, это желание показать, кто в доме хозяина. Вот сейчас mm-hmm. вот. Вот. Хотя, да, действительно, у нас очень многое все в стране делается в ручном управлении. И я знаю случай, когда местные власти далеко в провинции на очень нелюбимую ими природоохранную организацию присвоили им звание, вот это почетное, я бы сказал, звание иностранного mm-hmm. агента, а потом по звонку с самого верха его сняли местные власти. Mm-hmm. Вот, и теперь эта организация просто там вообще ее носит на руках, а сверху позвонили. Mm-hmm. Вот. Ну вот, так что это да, но это как раз, я абсолютно согласен с Орешкиным, это и есть признаки тоталитаризма, mm-hmm. абсолютно. Вот. Есть, конечно, опасность, что это такое мракобесие, которое сейчас, вы знаете, вот этот вот памятник святому Владимиру, который будет заслонять университет от Москвы, он будет точно вписываться, вот, угу. если снизу смотреть, он как раз его закрывает. Некий символ такой.
Если, и, правда, не спровоцирует оползень, который прогнозируется.
Ну, может быть, вместе с университетом, вместе с городом, вместе с страной полетит в тартарары. Не хочется. Не хотелось бы этого. Вот. Но в университете это воспринято как некоторый вызов многими.
Ну да.
Да, потому что вот мы отгораживаемся от науки вот этим вот истуканом. Да.
Где университет и где князь Владимир.
Да,
при всем уважении к его сиятельству. Да.
Да. Вот. Так что, может быть, это из этого ряда. Но вообще есть другое ощущение, что, знаете, вот на что я надеюсь, что у нас каждый инструмент, это вот по анекдоту, там хотели собрать детскую коляску, получился автомат Калашникова. Вот там создается машинка, которая всех награждает почетным званием иностранный агент. Вот. А потом уже все, не осталось никого. Transparency International, там два им звания, и тот, и другой. Этим там мемориал, все. А кого еще? А вот давайте еще. Все-таки есть что-то общее у Ясина и Зимина. Это очень независимые люди.
Ну, да.
Независимые люди, которые эту независимость демонстрируют. Каждый по-своему, но демонстрирует. И выбор такой характерный. Вот. Как будет развиваться ситуация, я бы хотел вот все-таки обратиться на такой несколько панический вот комментарий наших экспертов. Как-то меня огорчили. Я бы хотел все-таки к Дмитрию Борисовичу Зимину обратиться, потому что он это делает все для совершенно замечательных мальчиков провинции. Он же это делает не для цацек сверху.
Ну, конечно.
Вот. Понятно, что это очень обидно, но он не вот этих похвал и наград ждал. Надо относиться к этому, если есть деньги на второго бухгалтера, надо как к ордену относиться. Ну да, иностранный агент, ну да, конечно, у нас все теперь хорошие люди, а вообще хорошая компания, мемориал, Transparency
International.
Очень уважаемая организация. Вот, теперь будут скоро говорить, а вы не иностранный агент, это как это? Вот. Но хотя говорят, что для некоторых организаций это совершеннейший конец, потому что там те, которые много работают, ну, какие-нибудь решают экологические проблемы, много работают с местными органами власти, они уже не могут после этого работать.
И это, и потом там же такой механизм, что сперва организация идет в суд, платит штраф, а потом уже только, значит, решается с этим орденом, как вы выразились, в виде иностранного агента. Антон Петрович, а вы вот сохраняете такой же некий оптимизм и чувство юмора, оценивая ситуацию и ее перспективы?
Нет, ну, во-первых, чувство юмора в данном случае сохранено, но оно не очень применимо. Mm-hmm. Вот, то есть мы считаем, что как раз что пытается сделать, что пытается нам доказать Минюст. Как раз что, да ничего страшного, ребят. Давайте мы сейчас все пошутим, всех вас туда затолкаем, вот в эти...
В это гетто надо
войти. Да, кстати, два звания не удастся, потому что одно для российских организаций, второе для международных. Нам вот уже как российской организации дали одно, наградили уже. Да. Вот, а второй только если для международного или иностранного какого-нибудь отделения Transparency. Там, а их 100 штук можно выбрать. А, и А вот что касается оптимизма, то скорее да, чем нет. Потому что, понимаете, ну как, рано или поздно, естественно, вся эта история закончится. То есть рано или поздно здравый смысл возобладает. И вот представьте себе, что у вас, например, ну вот вы, например, заболели, и вам нужно пить лекарство. Вот. А потом в одно прекрасное утро вы встали, и вам не нужно пить лекарство. И уже одно это делает вас счастливым. Вот просто.
Ну, сам еще факт, есть такой анекдот сам... про раввина и козу, и да.
Вот. Соответственно, мы считаем, что те, кто выживет в этой ситуации, они станут сильнее. И вы абсолютно правы, когда говорите, что на самом-то деле здесь вопрос даже и подписи нужно собирать, мне кажется, не к Минюсту, потому что Минюст никого исключать не будет. Их процедуры-то такой нету. Да. То есть они могут только по заявлению. А заявление, это помните, как Ходорковский долгое время не писал заявление о помиловании, потому что считал это ниже своего достоинства просто. Вот. И здесь как бы нужно писать заявление к Зимину, что Дмитрий Борисович, это вы напишите, ну, как бы напишите, или вы идите в суд, то есть если, если ученые хотят сохранить эту организацию, и те же самые семинары фонда «Либеральной миссии», которые Зимин поддерживал, на которых я имел честь выступать, вот это нам нужно просить Дмитрия Борисовича не закрывать фонд завтра, а хотя бы пройти, подождать, пока его юристы, если они есть, ну, наверняка есть хотя бы какой-то штат юристов, вот, пока не пройдут хотя бы пару формальностей, то есть пару процедур, то есть сначала обжаловать вышестоящую прокуратуру,
а вот давайте, Андрей Андреевич, мы послушаем самого Дмитрия Борисовича, на этот раз Зимина есть у нас.
Мы сейчас видим некие страшные вещи, когда по земному шару бегают люди, вооруженные современным оружием, но мозги которых, по-видимому, находятся в лучшем случае в Средневековье. Это существует во многих странах мира. Приходится поражаться тому, что люди, владеющие последними достижениями современной науки и техники, информационными технологиями, имеют ни малейшего представления о том, как устроен этот мир, не говоря уже о человеческом обществе. Было какое-то совершенно шокирующее меня наблюдение, что даже на неком генетическом уровне, об этом писалось где-то, могу вспомнить, человечество, возможно, его IQ не увеличивается, а уменьшается. Что объясняется тем, что человечество, окруженное невероятными бытовыми удобствами, ему не надо спасаться от хищников, ему не надо вставать с утра ногим, там, колоть дрова, там, забыть вся пища. Вот эта вот обстановка, когда то, что мы называем цивилизацией, культурой, создана ничтожной прослойкой людей, которая стала доступна миллионами, избавляет их от жизненных забот и тягот, и они в чем-то опускаются. Не знаю, насколько это правильно, но об этом мне приходилось читать. Так вот, теперь впрямую отвечаю на ваш вопрос. Мне наоборот кажется, что именно в наше время, я еще говорю, что не только лишь я, это замечаю, есть какие-то следы одичания. Но как можно объяснить в наше время вот эту волну ненависти, которая поднялась в стороне молниеносно? Как объяснить, что талант таким надо обладать, что родные народы воюют друг с другом и стали врагами и так далее? Вот именно в это время просветительство, на мой взгляд, является важнейшей задачей. И именно, может быть, попытки как-то просветить одурманенный народ может остановить безумие происходящего.
Ну вот видите, как замечательно два Дмитрия Борисовича, Зимин и Орешкин, не сговариваясь, совпали и в оценке ситуации, и вот в самих этих понятиях мракобесия, средневековья, противодействия какому-то свету просветительства, который мы наблюдаем, к сожалению, сегодня в нашей стране. Да, Дмитрий Борисович, не показалось вам, что Зимин как будто бы с вами солидаризировался?
Ну, я боюсь польстить себе, но мне было бы очень приятно, если бы наши точки зрения совпали. Потому что на самом деле в чем слабость фундаментальное Дмитрия Борисовича Зимина в том, что он независимый человек. Вот он сам заработал деньги, и он сам тратит их так, как считает нужным, так, как считает полезным Отечеству. Именно поэтому его боятся.
Именно поэтому он становится объектом атаки. Именно потому, что он дает возможность людям, не становясь в очередь за государственными подачками, проводить какие-то свои исследования. А наука тем отличается, что она дает результат совершенно не всегда такой, какой ты ожидаешь. Ты выдвигаешь гипотезу, проводишь исследование, если ты честный человек, ты часто видишь, что твоя гипотеза не верна, факты ее не поддерживают, ты ее меняешь. А вот наша власть хочет, чтобы все было заранее ясно. Вот ты проводишь исследование, как бы, а в конце должен быть вывод о том, что мы самые продвинутые, мы самые передовые, вокруг нас враги и так далее, и так далее. Вот у Зимина это не получается, потому что он человек self-made man, он самостоятельный человек, да. Он независимый. И этим он их пугает. Потому что мы все должны стоять с протянутой ладошкой перед государством, чтобы оно нам туда положило пятачок и сказало, а ты вот теперь выступи как сказитель и расскажи, какое наше государство великое, могучее и прочее. А факты этого не подтверждают весьма часто. Мы, например, видим, что с экономикой дело плохо. И вот как с этим быть, власть не знает. Она пытается просто заткнуть рот тем, которые говорят, что смотрите-ка, ваша политика привела к некоторым, скажем так, серьезным изъянам для экономики страны. И про историю то же самое, и про социологию то же самое, про биологию то же самое. Потому что в свое же время и биология у нас была идеологизирована, была правильная лысенковская и неправильная менделистско-марганистская. Это же бред силы и кобылы. Так что Зимин, как человек, который понимает, как жизнь устроена, именно поэтому он смог организовать бизнес, он достоин того, чтобы реализовывать свои представления о сущности России. А власть этого не хочет. Она хочет, чтобы было только одно представление, которое она сама генерирует. А все остальные его только подтверждали, аплодировали и восторгались. Вот разница.
Спасибо, внимательно. Я еще хотел бы дать слово еще одному нашему такому виртуальному, вне студии находящемуся собеседнику, представителю научного сообщества. Это Михаил Гельфанд, биоинформатик, биофизик, один из основателей Диссернета, хорошо известного и очень полезную деятельность осуществляющего сообщества. Пожалуйста.
Ну, ситуация с фондом «Династия», она абсолютно возмутительная. Это очень яркий сигнал, который посылается и научной общественности, чье мнение было проигнорировано, да, выраженное в многочисленных обращениях, открытых письмах. В Минюст было доставлено письмо, подписанное там несколькими сотнями ученых, собранными буквально за день. Это яркий сигнал другим богатым людям, которым наглядно объясняют, что яхта и футбольная команда и замок – это хорошо и нормально, а благотворительный просветительский и научный фонд – это неправильная идея. Это личное оскорбление абсолютно достойнейшему человеку Дмитрию Зимину, который, собственно, вот организовал этот фонд и являлся главной движущей силой и очень много поменял в просветительской деятельности в России. Да, вот, скажем, расцвет научно-популярной литературы, который мы сейчас наблюдаем, он как раз начался с того, что «Династия» начала издавать научно-популярные книги. И был задан тренд, и была задана вот мода на популяризацию и на просветительство.
Я хотел бы теперь наших своих гостей спросить вот о чем. Вы упомянули об этом, Николай Александрович, что, в общем, благотворительность крайне малая получила развитие в России. С одной стороны, с другой стороны, колоссальные деньги богатые российские предприниматели тратят на футбольные команды, баскетбольные команды и прочие игрушки. И мы вдобавок еще так, что называется, возмущены ситуации, сложившейся вокруг Зимина, потому что действительно исключительная личность, человек, который вот сюда, вот на развитие России, российского общества направляет средства. А почему? Почему так мало благотворительности, как вы считаете? Так мало филантропии, хотя это ведь в традициях той старой России было.
Ну да, одна из причин это то, что американцы называют new money. Вот новые деньги, молодые деньги, новобогатые, как Солженицын говорил, да, они с трудом расстаются с ними. А вот следующее поколение, я надеюсь, будет другим. А другое, что это вкусы у нашей богатой публики, они соответствующие, они корнями уходят в советское прошлое, Вот. Они очень любили не только футбольные команды, а еще и конкурсы красоты.
Да,
да, очень любили. Вот. Всякий модельный бизнес, там это все тоже у нас. Ну, соответственно, театры и кино. Вот, то есть, а наука, да, ну, там нет длинноногих красавиц. Вот, и надо что-то в ней понимать. Вот Зимин еще удивителен тем, что он понимает, конечно, в науке. Он прекрасный, сам, конечно, ученый, там, инженер науки. Крупный. Вот, поэтому это так. И, ну, кроме того, ну, наверное, вот это основные причины. Потому что я знаю, например, у меня есть один знакомый физик, который сейчас... успешный бизнесмен, и он от слова благотворительность, он шарахается, как просто черт от ладана. Вот. Ну, вот так, так.
Понятно. Ну, Антон Анатольевич, ну и, наверное, еще вот как вы думаете, прав ли я, такая позиция, такая политика власти, конечно, вкус к благотворительности окончательно отбивает у российской такой крупной буржуазии.
Ну да, я как раз хотел сказать, что, может быть, во-первых, там и нету в науке длинноногих красавиц, потому что мало Зиминых, которые сделают науку привлекательной для молодых.
Вообще не длинные ноги в науке, нужны хорошие мозги.
Это не важно. Я имею в виду, что вообще для молодежи наука, естественно, должна стать привлекательной. Ну, не только именно наука, вообще гуманитарное, как бы, это и к образованию имеет отношение, и к, я имею в виду, что вообще гуманитарная сфера, как бы, деятельности,
да,
такая и социальная. Вот. Что касается сигнала, то да, вы абсолютно правы, что этот сигнал, но, опять же, если мы примем предпосылку, это называется вот антропоморфизм, приписывание неживым предметом свойств живых. Вот если мы представляем себе власть как что-то, что обладает разумом, вот, а не как что-то, что сошло с ума и действует ну, хаотично. Да. Вот. Вот если мы все-таки примем эту сильную такую предпосылку, вот, тогда получается действительно, что власть шлет сигнал, что, ребята, не нужно делать... В 2003 году «Открытая Россия», да, или в 2004 «Открытая Россия», не нужно. Не нужно делать какие-то проекты образовательные в регионах, элиту воспитывать, тогда Ходорковский пытался. Теперь не нужно заниматься вот этими образовательными проектами, не нужно там детям деньги выделять на то, чтобы они приезжали в Москву учились, не нужно ученым, потому что это непонятно как-то для... Вот. Но я говорю, что это в случае, если мы все-таки припишем власти свойства живого организма и способность целеполагать.
Вы не склонны все-таки приписывать.
Я согласен там, я согласен с тем, что есть некоторая общая, ну скажем, даже не политика целенаправленная, а некая философия, согласно которой действительно просвещение и факты должны меркнуть перед, скажем, верой и убежденность.
И слепым подчинением.
Да. В некотором смысле. Но. Или хотя бы понятным поведением, предсказуемым. Понятие не так, что захотел, стал это исследовать, захотел, то. Вот. Должна быть какая-то. Вот. И вот, но, тем не менее, не факт, что они действительно вот могут разумно целеполагать. Но в целом, вот эта философия, я тут соглашусь.
Ну, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел бы добавить, что я все-таки склонен больше хаоса видеть в принятии решений у них. В частности, например, Медведев только что сказал, что очень мало у нас выпускников идет в естественно-научные вузы. Нам надо больше инженеров. Вот. И одновременно Зимин, который поддерживает этих инженеров, ему бьют по рукам.
Ну да.
Вот. Так что здесь, конечно, очень много вот таких хаотических принятий решений и там.
Как раньше говорили, да. У Кремля много этих самых.
Многоподъездная система.
Много подъездов, много купол, не куполов, а как они называются? Штилей,
башен. Да, много башен, да. Вот. Так что и речь-то идет о естественно-научных. Mm-hmm. Я согласен совершенно с Орешкиным в том, что он говорит о социологии. Да, конечно, социология, да, это вообще вот продажная девка капитализма, ее надо извести под корень, абсолютно точно. Вот. В наши дни, чтобы все знали, что все голосуют 100% или 105% в крайнем случае. Да. Вот. Нужны инженеры. Наши ракеты падают. Угу. Да, нужна смена. И Дмитрий Борисович Зимин, он сделал замечательное дело. И, кстати, знаете, вот то, что вы сказали,
да. Это... Николай Иванович, спасибо. Всё. Извиняюсь, что прерываюсь на полусловие, потому что мы уже вылетаем из эфира. Спасибо нашим гостям. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, что вы смотрели программу «Грани времени». Сегодня ее вел Леонид Велихов. А в гостях у меня были Николай Формозов, Антон Поминов. А на телефонной связи с нами были Дмитрий Орешкин, Александр Архангель.